Допрос Вассермана.
Напоминаю, что сегодня вы не можете поучаствовать в допросе, поскольку, к сожалению, это не прямой эфир, а запись. Ну, в дальнейшем постараюсь исправиться. Ну, а сейчас лично я допрашиваю писателя Михаила Алексеевича Ланцова о том, как в альтернативной истории в целом и в поджанре «попаданец» в частности отражаются востребованные в обществе типы личностей.
Я говорю о том, что альтернативная история позволяет миновать большой порог, ну, большой путь по занятию подходящей позиции для реализации своих возможностей. Потому что борьба за власть и использование власти для чего-то, это зачастую вообще требует разных личных качеств.
Ну да. Американцы говорят, чтобы стать президентом Соединенных Государств Америки и чтобы быть президентом Соединенных Государств Америки, нужны совершенно противоположные свойства личности.
Да, и это, я думаю, хорошо проецируется вообще, наверное, на любую род деятельности. Человек, который умеет создавать заводы, запускать производство, не самый лучший линейный управляющий для этого завода.
Это да. Собственно, потому и существует такое понятие «кризисный управленец». Более того, я наблюдал за деятельностью нескольких наших крупных руководителей, которые работали именно кризисными управленцами на разных постах и, приведя в более-менее работоспособное состояние очередное предприятие или очередную отрасль, переходили дальше туда, где кризис еще не устранен. Со стороны это казалось, что наоборот, вот человек не справился с работой, и его поэтому переводят, потому что при следующем руководителе все работает как часы. А работает как часы именно потому, что кризисный управленец эти часы почистил, завел и запустил.
Да, да. И вот герой. Герой нашего времени. Кто будет строить будущее? Какой должен быть типаж у человека, допустим, находящийся на позиции крупного чиновника, еще кого-то, вот, чтобы это будущее таки начало приближаться? Мы берем альтернативную историю, помещаем туда человека с определенными качествами и моделируем. А что будет? А вот тут вот не хватает знаний. Вот тут вот человек, у него, ему не хватает, например, решимости или способности действовать более непредсказуемо, нахально, не знаю.
По-разному. А здесь не хватает способности прогнозировать.
Да.
Хотя в первый момент попаданец, естественно, располагает сведениями о том, что еще должно случиться, но по мере того, как он начинает работать, эти сведения обесцениваются. На послезнании далеко не уйдешь, и с какого-то момента начинает требоваться прогнозировать ход событий, порожденный самим его вмешательством. И вот тут многим попаданцам не хватает вот этих собственных прогностических способностей, именно потому что они слишком долго надеялись на послезнание. Опять же, это не просто литературный образ, опять же, мне доводилось наблюдать за многими людьми, не умеющими прогнозировать достаточно далеко, в том числе и последствия собственных действий. Ну, хрестоматийные примеры такого неумения прогнозировать отдаленные последствия своих действий в нашей отечественной истории – это Лейба Давидович Бронштейн, который Троцкий, и Никита Сергеевич Хрущев. Оба они принимали блестящие тактические решения, неизменно оборачивавшиеся стратегическими провалами, потому что они похоже, даже и не пытались просчитывать на 3-4 хода вперед.
Есть еще очень известный человек, который был гениальный тактик и очень плохой стратег, о чем он даже в своих высказываниях говорил. Это Бонапарт.
Ну да.
Он говорил, вяжемся в бой, там разберется.
Надо сказать, что действительно практически все бои, в которые он ввязался, он выиграл. Наполеон Карлович был блестящим тактиком. Кроме того, он был блестящим артиллеристом и организатором использования артиллерии.
И кавалерии.
Но пока не нарвался на русскую артиллерию, которая усилиями нескольких поколений организаторов от Шувалова до Аракчеева оказалась лучшей в мире.
Причем она не просто лучшей в мире оказалась, а тот же самый Аракчеев, он же посмотрел, что сделали французы, и все, что было хорошее, он забрал себе.
Да. Что касается Шувалова, я мог бы много перечислять, но приведу одно его решение. Коническая зарядная камера. Тут фокус вот в чем. Артиллерийский порох должен быть крупнозернистым, черный порох, должен быть крупнозернистым, чтобы гореть сравнительно медленно. Но если ядро при заряжании ударит по пороховому заряду, оно многие зерна раскрошит. Коническая камера обеспечила, что ядро гарантированно не дойдет до заряда. Оно задержится на сужении конуса. И благодаря этому процесс заряжания орудий резко ускорился по сравнению с теми, где камера цилиндрическая, и где, соответственно, закатывать ядро в ствол надо очень уж аккуратно.
Там и поддоны с картечью тоже ставили удобнее. По сути, это была длинная гаубица.
Так вот, длину ствола тоже удалось повысить именно благодаря тому, что снаряд можно было туда заталкивать быстрее.
Вот идет трансформация. Вот эта трансформация героя, она была связана не с запросом общества, это было связано с развитием вот этого сообщества писателей, которые же постоянно общаются между собой, обсуждают что-то, дебатируют, ругаются, и потихонечку эволюционируют. Вот эти проведенные игры приводят к выводу, что вот не хватит вот этих, нужно что-то
так
другое.
Так и читатели эволюционируют.
Да.
Именно потому, что если уж ты влип в этот жанр, если ты читаешь в нем много, то ты начинаешь лучше понимать, как эти самые альтернативы развиваются и как в рамках альтернатив развивается и общество, и личность. Конечно, тут сказалась и эволюция нашего реального общества, но на мой взгляд, очень много связано именно с накопленным читательским опытом и с изменениями требований на основе этого опыта.
Конечно, читатели и общество, развитие общества, оно достаточно быстро у нас развивается. Там 90-е, нулевые, 10-е, 20-е – это общество 90-х, и сейчас это два разных мира.
Не везде, к сожалению.
У нас, так. Я говорю, в России.
Да, скажем, на Украине лихие 90-е так и не закончились. Причем, кто бы там ни был руководителями, они все действовали именно в стиле лихих 90-х и пребывали в парадигме лихих 90-х. Особенно забавно это было с Януковичем, который, в общем-то, имел возможность действовать принципиально иначе, но, тем не менее, скажем так, активно поддерживал рейдерские устремления своих родных и близких.
Бытие определяет сознание в данном случае, и люди, выросшие в определенной среде, достаточно сложно трансформировать.
Но вот у нас же эта трансформация удалась.
И трансформация, она глобальная.
Не, не у всех, но больше, так сказать, средняя норма общества изменилась очень заметно.
Я заметил, например, что в нулевые годы, как раз вот когда поднялся интерес к альтернативной истории, как такой общественной дискуссии, моделированию, стало уменьшаться количество относительно молодых ребят, пьяных на улице. И в залах я в то время активно тренировался, залы были переполнены. Я сейчас, правда, не знаю, я мало туда хожу, вот, по состоянию здоровья, только в бассейн, а залы переполнены были. И прям как будто вот так что-то сломалось. Вот был один мир, что-то хрустальный графин разбился, и начался другой мир. Как будто что-то изменилось. И в этот момент сформировался окончательно запрос, и началась такая работа, причем такая она многокомпонентная общественная работа по формированию образа и понимания того, а кто вообще должен это делать. Понятно, что какой-нибудь политик приходит и дает обещание, но это же, ну, а как понять вообще? Ну, дал он обещание, ну, будет он это делать, не будет вообще. Но кто должен руководить заводом, какие у него должны быть качества, кто должен руководить этим. И в рамках вот этих моделирований шло трансформирование. Вначале все хотели делать руками, сами. Сейчас некоторые продолжают, но меняется, очень сильно меняется.
Ну, скажем, у того же Калашникова в последнем его цикле в серии «Кипетляют» главный герой тоже от собственноручной деятельности очень быстро перешел к подталкиванию местных жителей. Ну, иногда, конечно, что-то им подсказывает, но главное, что он фактически сразу же превратил все свое окружение, до кого смог дотянуться, в исследовательскую организацию.
Скорее, опытное производство.
Ну, и опытное производство тоже, но чем дальше у него идут события, тем больше роль именно исследований.
Да, и тут возникает вопрос, а что будет дальше? Потому что эволюция есть, эволюция не останавливается герою, и а кем он окажется дальше? Потому что, в общем-то, мы прошли путь от, грубо говоря, слесаря, ну, сантехника, там, бойца, до руководителя, достаточно крупного. А кто дальше? То есть новый цикл?
Боюсь, что тут лично я не берусь ничего предсказать определенно, но мне представляется, что, скорее всего, в ближайшие несколько лет интерес к жанру альтернативная история, в том числе и к поджанру попаданец, вообще несколько снизится. Снизится в соответствии с известной фразой в конце книги Владимира Ильича Ульянова «Государство и революция». Опыт революции гораздо приятнее и полезнее проделывать, чем о нем писать. Так вот, наше общество в ближайшие годы ждет резкое ускорение перемен и увеличение их масштаба. И подозреваю, что на этом фоне интерес к альтернативной истории снизится. Замечу, что альтернативная история – жанр не такой уж новый. Было несколько эпох интереса к ней. Но вот, скажем, если сразу после революции у нас написали немало книг в таком духе, к стыду своему, сейчас помню только название «Пугачев победитель», но и то не помню, кто автор. Но вот, скажем, в период индустриализации к этому жанру интерес практически исчез. И в рамках художественного метода фантастика вышли на первый план совершенно другие жанры. Тут и научно-техническая фантастика в духе Беляева и фантастика о будущих войнах в духе Шпанова, но, собственно, альтернативную историю тогда практически перестали писать. И вот у меня ощущение, что в ближайшие несколько лет нас ждет достаточно серьезный спад именно в этом жанре и востребованность каких-то других жанров, ну, грубо говоря, именно в соответствии с тем, что общество начнет меняться не просто очень быстро, а целенаправленно.
Возможно, это приведет к возрождению такой, скажем так, строгой научной фантастики. Потому что на текущий момент, ну, в том виде, в котором она была в 60-е, 70-е годы, она не востребована людьми. Слишком наивно, мир изменился, ожидания от мира изменились. Вот, возможно, изменив ожидания от мира, потому что альтернативная история – это тоже запрос ожиданий некоторых. Люди же хотели и хотят понять, разобраться, как это все будет меняться. Это же моделирование возникло не просто так. Ну, да, участвовать в революции интереснее, чем о ней думать.
Вот. Но, как бы то ни было, еще сколько-то лет у этого, популярности этого жанра есть. И действительно очень интересно, как поменяется востребованный типаж героя. Я не исключаю, кстати, что будет еще несколько авторов, увлекающихся попаданцами в Николая Александровича Романова, вот как ваш цикл «Николай Хмурый» или цикл Васильева «Император из стали». Я не исключаю, что это будет в ближайшее время возможно, очень востребовано.
Возможно, эта эволюция героя и жанра продолжится в несколько другой плоскости, я так подумал. Сейчас же есть направление фантастики, ну, жанр фантастики, тоже попаданцы, но
Извините, фантастика – это не жанр.
Да-да-да.
Фантастика – художественный метод.
Жанра фантастики, да. Это попаданцы в другие параллельные миры. Если произойдет сильное изменение общества, если так получится, что мы сможем по-человечески выйти в космос, не вот это вот, в форточку заглядывать, а по-человечески, то, возможно, мы столкнемся с другими цивилизациями, с другими формациями некими, и это начнется ожидаться, будет проекция наших ожиданий. И там другие герои, возможно, потребуются.
Где-то с неделю назад на молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга спрашивали меня, среди прочего, о перспективах космонавтики. И я сказал, что сейчас космонавтика, к сожалению, уперлась в энергоресурсы химических двигателей, весьма скромные. И, на мой взгляд, ближайший серьезный прорыв возможен только, когда будет освоен ядерный реактивный двигатель достаточной мощности для наземного старта. Ну, простейшая конструкция такого рода. Цилиндр с соплом на одном конце. В цилиндр по соплам, идущим по касательной к его поверхности, впрыскивается углекислота. Внутри цилиндра парообразное соединение урана. Центробежная сила отбрасывает уран к периферии цилиндра. Ядерная реакция в нем нагревает углекислоту, и она выбрасывается через сопло. Причем в случае любой аварии поступление углекислоты прекращается, а это приводит к мгновенному затуханию цепной реакции, поскольку углерод очень эффективный замедлитель нейтронов, и когда его в активной зоне оказывается недостаточно, реакция просто не идет. Это самая простая конструкция.
Насколько я знаю, в России сейчас ведутся разработки подобных вещей.
Да, они велись еще в 50-е годы, но тогда на волне протеста против ядерной войны похоронили добрую половину мирных ядерных исследований.
Ну, по крайней мере, я видел, сейчас начали популяризировать эту тему, и вот Кононыхин рассказывал про это у себя на канале. И статьи я видел, где прям рассказывали подробно, какие у нас есть направления, еще что-то. Возможно, да. Россия вновь станет лидером.
Но главное тут именно то, что прогресс в любой сфере неразрывно связан с энерговооруженностью этой сферы, причем в космонавтике это проявляется особо ярко.
Ну, это вообще развитие человека связано с энергопотреблением. Почти все технологии что-то потребляют, и их производство тоже. Не так давно кто-то рассказывал про сколько будет энергии в вилке. Вот сколько было энергии в вилке там 100 лет и сейчас. Добывать же сложнее. И развитие человечества как цивилизации – это развитие технологическое в первую очередь. А технологическое развитие – это развитие энергетическое.
Ну да. Собственно, тот же генерал-адмирал у Злотникова обеспечивает деньги на строительство, на модернизацию флота в первую очередь своими знаниями геолога из прошлой жизни. Он открывает множество месторождений разных руд и, главное, месторождение нефти, что и дает колоссальный прирост энерговооруженности новых кораблей.
Да. Ну, там удельная теплоемкость нефти и угля немножко отличается.
Но дело не только в удельной теплоемкости. Дело еще и в том, что корабль на нефти не нуждается в таком штате кочегаров, а кочегары – это, между прочим, еще и довольно заметная часть жилого пространства, то есть корабль просто становится компактней.
И, кроме этого, именно с кочегаров обычно начинаются вся и бунты. То есть это прям комплекс. Вам не нужна революция? Убирайте уголь с кораблей.
Ну и это тоже. Но, возвращаясь все-таки к теме о роли личности в альтернативной истории, я полагаю, что вот если не считать того, куда именно эта личность попадает, в ближайшее время, скорее всего, будут с каждым новым циклом востребования именно организаторские способности попаданцев, именно потому, что эти самые организаторские способности становятся все востребованнее в реальной жизни. Ну, мы уже на собственном горьком опыте убедились, чем отличается управленец от менеджера, чем отличается деловой человек от магистра делового администрирования, и чем вообще отличается человек от эффективного менеджера, в котором долгой и тщательной подготовкой выбито все человеческое и прежде всего умение соотносить результаты своих действий с реальностью.
И с последствиями.
Да. Вот. И вот это, наверное, будет в ближайшее время очень активно и подробно исследовано именно художественными средствами.
А потом альтернативная история придет в нашу жизнь.
Ну, так это естественно. Как отмечал Карл Хайнрихович Маркс, самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что он способен создавать разные проекты и сравнивать их в уме, прежде чем приступить к осуществлению какого-то из них.
Да.
Но я думаю, мы к этой теме еще вернемся и будем ее развивать. Ну, а с кем услышимся на следующей неделе, пока не скажу, заверяю только, что будет интересно. И мне, и моему гостю, и, надеюсь, вам.
Допрос Вассермана.